Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В сегодняшней передаче мы подведем юридические итоги уходящего 2007 года. И я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это члены независимого экспертно-правового совета, судья в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и адвокат Сергей Насонов. Сергей Александрович занимается уголовной практикой и поэтому будет подводить итоги, преимущественно связанные с тем, что происходило в уголовной отрасли права, если можно так выразиться. А Владимир Иванович известен как прекрасный специалист в области гражданского права, и, соответственно, его задача подвести итоги того, что было в этой сфере. Я же, в свою очередь, тоже подготовила небольшой список того, какие темы мы чаще всего обсуждали в прошлом году в передаче «Правосудие», и, соответственно, по ним можно будет сделать выводы о том, какие изменения произошли. Я очень коротко. Год начался, 2007-й, со скандала вокруг судьбы беженцев и переселенцев, проживающих в московских общежитиях. Одновременно начало действовать новое миграционное законодательство, которое во многом усугубило эту ситуацию, но в то же время сделало более прозрачным и более легким механизм регистрации граждан, приезжих граждан здесь, в России. Кроме всего прочего, обсуждались законы, связанные с сокращением службы в армии. С 2008 года призывников будут забирать только на один год. Уже в конце 2007 года их забирали на полтора года. Но вместе с тем сократилось количество отсрочек. И это тоже вызвало очень много споров и такую широкую дискуссию в обществе. Много обсуждали закон о фингарантиях. На самом деле этот документ имеет более длинное и скучное название. Федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Речь идет об обязанности туроператоров компенсировать людям недостатки, которые были получены в ходе предоставление туристических услуг, вне зависимости от того, есть на счете компании деньги или нет денег на счетах компании. Там штрафные санкции предусматривались. В общем, защитили права туристов как потребителей, а туроператоры очень сильно возмущались. Потом начались споры вокруг создания Следственного комитета при прокуратуре. И вот на этом я хочу остановиться и попрошу Сергея Александровича высказать свое мнение по этому поводу, потому что спорили, но в итоге было принято решение, и действительно в России появился Следственный комитет при Генеральной прокуратуре и, соответственно, Следственные комитеты при других прокуратурах, работающих на территории России. Что это дало? Для чего было сломано столько копий?
Да, конечно, создание Следственного комитета и изменения уголовно-процессуального закона, которые произошли в этом году, являются самыми значимыми, самыми глобальными по сравнению вообще со всеми изменениями с момента принятия нового кодекса. Как утверждают некоторые практики, вообще была изменена уголовно-процессуальная система на досудебных стадиях. Ради чего создавался Следственный комитет? Ради чего были внесены такие грандиозные изменения в уголовно-процессуальный закон? Цель была только одна – обеспечить большую самостоятельность следователя, потому что в большинстве обоснований, которые приводились применительно к этому закону, несамостоятельность следователя называлась основной причиной заволокичивания дел, основной причиной необъективного их расследования. Прокурор, который надзирает за следователем, который отслеживает каждое его решение, который заставляет следователя принимать решения, идущие вразрез с его внутренним убеждением, рассматривался как основное препятствие к тому, чтобы быстро, скоро, объективно расследовать дела. Вот именно по этой причине и был создан Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, который включает в себя целый ряд структурных подразделений Следственных комитетов при прокуратурах разных уровней. Но что произошло в реальности, так сказать?
Потому что на самом деле там же получилось какое-то двоевластие в итоге, поскольку начальник этого Следственного комитета, во всяком случае при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, он же является заместителем Генерального прокурора Российской Федерации и, согласно субординации, находится в его непосредственном и прямом подчинении.
Конечно. И более того, действительно очень резко после этого закона изменился статус прокурора. Вот в частности, я очень кратко перечислю то, что прокурор теперь не может делать. Вот традиционно у наших людей есть представление о том, какие полномочия у прокурора были. Вот что теперь он не может делать? Он не может избирать ни одну меру пресечения. Он не дает согласия следователю на возбуждение дела. Он не имеет права прекратить дело. Он не имеет права давать никаких указаний следователю, обязательных для исполнения. Он не разрешает отвод в отношении следователя. Он не может отстранить следователя от расследования дела. Он не может отменить ни одно постановление следователя и не может продлить сроки следствия.
А кто всем этим теперь должен заниматься?
Вот сразу возникает вопрос, куда все эти полномочия исчезли? Вот если бы они были переданы самому следователю, можно было бы говорить о том, что уровень его самостоятельности резко возрос, и он стал действительно независимым при принятии решений, связанных с ходом расследования. Ничего подобного. Эти полномочия не исчезли никуда, они были переданы начальнику следственного органа. По сути, он взял на себя те функции, которые ранее в уголовном процессе исполнял прокурор. А что же случилось с прокурором?
А прокуратуру фактически лишили надзора.
Да, конечно, у прокурора остался формальный надзор, потому что прокурор утверждает обвинительное заключение, но я позволю себе отметить, что это уже самый завершающий этап расследования. Прокурор уже видит перед собой сформированное уголовное дело. И в такой ситуации найти какие-то несоответствия между обвинительным заключением и этими материалами за тот краткий срок, который закон обязывает его это решение принять, 10 суток, это все-таки чрезвычайно мало.
Тем более, что есть уголовные дела, которые занимают и по 150, и по 200 томов.
Да, я думаю, поэтому это малореально. Кроме того, закон предоставил прокурору, в случае, если он считает, что следователь нарушил закон, обжаловать, так сказать, его действия начальнику следственного органа. Прокурор подает представление начальнику следственного органа с требованием устранить эти нарушения. Если начальник следственного органа не соглашается с этим, прокурору предоставлено право обращаться в суд для того, чтобы обжаловать отказ следователя выполнять указания прокурора. Вот что для наших граждан, на мой взгляд, это означает? Означает только одно, что если раньше наряду с возможностью обжалования действий следователя в суде была возможность обращения к прокурору, который мог отменить постановление следователя, который мог каким-то образом устранить сам допущенное нарушение закона. Теперь остался, по сути, только один судебный контроль.
А может быть, законодатель, я сейчас Владимиру Ивановичу адресую этот вопрос, несмотря на то, что он специалист в области гражданского права, а может быть, просто законодатели решили быть честными, понимая, что прокуратура и так не слишком часто идет навстречу гражданам, не слишком часто защищает обвиняемых, ну, попытается защищать их от произволов в ходе расследования уголовных дел на стадии предварительного следствия. Ну и вот и решили играть в открытую, чтобы уже сразу было всем все понятно. Владимир Иванович.
Я не думаю так. Понимаете, в чем дело? На мой взгляд, прокуратура все-таки выполняла свою функцию и, в общем-то, не всегда и давала санкцию на арест. Вот если мы посмотрим, когда прокуроры давали санкцию на арест, а судебную практику, я не думаю, что эта практика резко отличается друг от друга. На самом деле здесь имеется в виду вот сосредоточение полномочий в одном ведомстве. Вот, и когда мы говорим, что начальник следственного отдела будет обладать вот этими полномочиями, то, естественно, он будет диктовать свою волю своим подчиненным. Поэтому, я думаю, зависимость от следователя, она, наоборот, возросла.
Теперь вместе с учреждением Следственного комитета при прокуратуре.
Многие следователи, с которыми довелось общаться, говорят, что сами они применительно к своим полномочиям изменений не ощутили, только возникло ощущение, что теперь другой начальник. Раньше был прокурор, теперь вот во всех смыслах начальник следственного отдела стал их руководителем.
Но вместе с тем, насколько мне известно, в 2007 году были внесены серьезные изменения не только в уголовный процесс, но и в гражданский процесс. А что изменилось здесь, Владимир Иванович?
Ну, прежде всего, у нас очень много и часто критиковали надзорное производство. И сейчас у нас с февраля месяца вступит изменение в Гражданский процессуальный кодекс. Изменилось и многое, и немногое. Дело в том, что мы говорили, что надзорное производство не является эффективным способом защиты прав. Вот. Мне так показалось, что оно и не станет после вступления в силу этих изменений эффективным способом защиты.
Давайте немножко расскажем просто о том, что такое надзор. Потому что в кассационных жалобах люди слышали, они даже понимают, что такое апелляционная жалоба, если интересуются арбитражными процессами или решают свои какие-то проблемы в мировых судей первоначально. правильно. А что такое надзор? Это когда что?
Если у нас апелляционное и кассационное производство зависит от усмотрения лиц, участвующих в деле, то есть по их жалобе возбуждается апелляционное и кассационное производство. Но для надзорного производства этого недостаточно. То есть подается надзорная жалоба, и потом судья может на основании этой надзорной жалобы, во-первых, истребовать дело, а потом уже возбудить надзорное производство. Поэтому это не признается эффективным способом защиты нарушенного права, поскольку не от усмотрения участника процесса зависит, а от усмотрения судьи, которому поступила жалоба. Но дело в том, что надзорное производство, может быть, когда-то и срабатывало в пользу гражданина, но сейчас вот сроки, которые были, у нас в начале сроков не было надзорного обжалования, потом мы установили год, теперь 6 месяцев, причем этот срок может быть восстановлен, если не прошел годичный срок со дня вступления решения суда в законную силу.
Последнего решения суда.
Да, и понимаете, в чем дело? Получается странная ситуация, вот показывает практика, может быть, суды у нас и изменят эту практику, тем более вот в сегодняшней российской газете опять-таки говорят, что стратегическая задача — это сократить сроки прохождения дел в судах. Может быть, это произойдет, хочется надеяться, но, как показывает практика, за год дело дойти до Верховного суда по надзорным жалобам не успевает большинство дел. Поэтому фактически мы получаем систему, в которой вот высший судебный орган не будет формировать единую судебную практику по многим категориям дел.
А я теперь хочу узнать мнение Сергея Александровича, как специалиста в области уголовного права, относительно тех изменений, которые произошли, в частности, в гражданском процессе. Но сначала напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии члены независимого экспертно-правового совета, судья в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и адвокат Сергей Насонов. Сегодня мы подводим юридические итоги 2007 года. Сергей Александрович, вот что меня интересует. Ведь в уголовном процессе тоже есть надзорное производство, и тоже можно обжаловать приговор, не решение в порядке надзора. Но здесь понятно, здесь речь идет о судьбе какого-то конкретного человека. Сейчас, к счастью, в России не существует высшей меры наказания в виде расстрела. Но, тем не менее, речь идет о том, будет человек сидеть в тюрьме или не будет человек сидеть в тюрьме. Что касается гражданского процесса, то наличие там надзора вообще как-то странно, потому что люди спорят, что-то делят между собой, идут в суд. Не понравилось, обжаловали в кассационной инстанции. И вроде бы все, решение вступило в силу. Если, например, делили квартиру, те, кому нужно, уже туда переехали, поселились, и вдруг бабах, появляется вот это надзорное производство, и совершенно непонятно, чего делать и как жить дальше. Вот какая-то правовая неопределенность просто есть. В этой связи у меня к вам вопрос. Имеет ли вообще смысл сохранять надзорный порядок в гражданском процессе?
Марин, я думаю, что здесь проблема даже не столько в правовой определенности. Конечно, это тоже очень значимый фактор, потому что и Европейский суд, который многократно выносил решение в пользу заявителей, подававших жалобы в отношении России, признавал нарушенной 6-ю статью Конвенции именно по этой причине, что решение вступило в законную силу, уже начало исполняться, а потом вдруг в порядке надзора все это отменяется, и опять возникает состояние правовой неопределенности. Но я думаю, что здесь вот в России есть одна очень не менее значимая проблема. Проблема судебной ошибки. Проблема объективности рассмотрения дела по первой инстанции в кассации. Я очень опасаюсь, что ликвидация в принципе надзора как института, она не повлечет усиление гарантий прав участников процесса. Ведь не секрет, что у массы есть ситуации, когда суды настолько нарушают закон при рассмотрении дела в первой инстанции, в кассации, что, так сказать, говорить о каком-то объективном решении здесь не приходится. Вот в уголовном судопроизводстве тоже проблемы надзора существуют, и, собственно, в прошедшем году было принято Пленумом Верховного суда постановление о порядке рассмотрения дел в надзорном производстве. Но здесь уже никто ничего не скрывает. Европейский суд признал надзор в уголовном процессе неэффективным средством правовой защиты. Конституционный суд также несколько раз это в своих решениях подтвердил.
Владимир Иванович, но тем не менее, если вернуться вот к этой истории с надзором в гражданском процессе. Что же будет теперь, начиная с февраля 2008 года? Все-таки приняли какие-то конкретные решения? Что-то изменили?
Нет, ну изменили сроки, я уже сказал, 6 месяцев. Потом этот срок может быть восстановлен только в том случае, если не истек годичный срок. Ну и в принципе у нас процедура прохождения надзорных жалоб, она мало изменилась, поэтому от лица, подающего жалобу, ничего не зависит с точки зрения надзорного производства. Опять-таки, все зависит от усмотрения того судьи, к которому эта жалоба попадет. На мой взгляд, надзор, наверное, необходим, но рискну высказать такую мысль, она, в общем-то, соответствует, на мой взгляд, Конституции, коль скоро мы формально хотя бы провозгласили права и свободу человека и гражданина высшей ценностью. Ведь, наверное, вектор надо изменить. Надзорное производство должно служить обеспечению права и свобод человека и гражданина. И вот тогда было бы правильно, когда у нас в надзорном производстве пересматривают дела пенсионеров, которые выиграли, которым пенсию увеличили с 1500 до 2500, и потом на основании надзорного решения 10 тысяч жалоб в Воскресенске и в Электростале пытаются опять-таки эти деньги у пенсионеров отобрать на основании надзорного решения. Вот это сущее безобразие.
Я хочу вернуться к той мысли, которую высказал Сергей Александрович, говоря о том, что, в принципе, можно сколько угодно преобразовывать процесс и ввести надзор, но, тем не менее, он будет оставаться неэффективным до тех пор, пока судьи с ним так работают. Вы же говорили, что судебные ошибки происходят и на стадии, и в первой инстанции, и в кассационной инстанции. Соответственно, никто не застрахован от судебной ошибки и в надзорной инстанции. Так, наверное, надо делать что-то с судьями, Владимир Иванович. Вы как судья в отставке считаете, что нужно сделать с судьями российскими, чтобы они минимизировали вот эти ошибки судебные, которые возникают не по объективным причинам, а в силу просто непрофессионализма или невнимательности судей, или ангажированности их даже, может быть?
Вы знаете, в чем дело? На самом-то деле, конечно же, судью надо вывести из состояния чиновника. В общем-то, судья у нас, к сожалению, остался чиновником, то есть человеком, который встроен во властную структуру и который более всего заботится о том, чтобы сохранить место во властной структуре, нежели о том, чтобы блюсти закон. На мой взгляд, в общем-то, генеральная линия должна быть в том, чтобы у нас развивались какие-то альтернативные способы урегулирования, как минимум, гражданских дел. Это третейское производство. И когда мы с вами поймем, что у нас есть конкуренция в регулировании споров, и что есть выбор между судьей, который будет служить, понятно, менее закону, но более встроен во властную структуру и будет прежде всего руководствоваться интересами власти, а не интересами закона, а рядом будет существовать структура третейского разбирательства, которая будет зависимо от нас с вами, и люди пойдут туда только в том случае, если она будет действовать по закону, я думаю, что вот конкуренция здоровая, она способна что-то изменить. До того момента, пока у нас вот это будет чиновная узурпация власти, в том числе судебной, ничего хорошего нам ждать не приходится.
Да, но тем не менее, Владимир Иванович, эта конкуренция, если что-то изменит, то это будет касаться, опять же, гражданских дел и каких-то споров по этому поводу между гражданами возникающих. А что касается уголовного процесса, там-то как быть? Там же не может третейский суд решать судьбу конкретного человека. Не линчеванием же заниматься, да, в конце концов?
Я думаю, что здесь тоже есть свои подходы к тому, чтобы повысить и независимость судей, повысить, я бы сказал так, степень объективности рассмотрения ими дел. И вот один из способов повышения этой независимости является изменение полномочий председателя суда. Ведь в настоящее время, до сих пор, уже про это много говорят, каждый год проблема эта поднимается, но абсолютно ничего не меняется в законодательстве. Председатель, как и был, так и остается полновластным лицом в суде, который распределяет дела между судьями. И абсолютно нет никаких сложностей с тем, чтобы судью, решение которого не устраивают, например, председателя суда, вышестоящей инстанции, попросту завалить делами, создав для него невозможность их рассмотрения в установленные законом сроки.
А потом по вот этим формальным
это автоматически создает дисциплинарный проступок, за который к нему можно применить взыскание.
Почему, как вы думаете, до сих пор не решается этот вопрос, в частности, внесением изменений в закон о статусе судей?
Сложно про это говорить. Я думаю, что здесь определенное сильное противодействие в Думе есть вот такого рода законопроектам, таким идеям. Вот до сих пор, например, не принят целый ряд законов, очень важных законов, в Верховном суде до сих пор нет, хотя тоже про это все говорят. этого нормативного акта. Но я думаю, что как раз в следующем году будет, наверное, чем заняться депутатам.
А будут ли они заниматься этим с охотой? Вообще, на ваш взгляд, Владимир Иванович, нужны ли России, российским чиновникам, российским властям независимые судьи и независимый суд?
Вы знаете, наверное, не нужны, потому что прогнозируем очень результат судебного разбирательства с участием представителей власти. Более того, у нас и в законотворчестве случилась ситуация, о которой мы с вами не можем не говорить. Дело в том, что получается странная вещь. Вот по тем изменениям вы сказали, ГПК, закон об исполнительном производстве, который тоже у нас был принят в конце этого года, 2 октября, и вступает в силу тоже в феврале 2008 года. В общем-то, видно, что исполнительная власть пишет для себя закон, который потом успешно проходит коридоры Государственной Думы, Совета Федерации, подписывается президентом и вступает в силу. И никто не думает, а как этот закон будет применяться и как он действительно будет действовать в отношении наших с вами граждан, поскольку этот закон, в конце концов, касается и прав граждан. И поэтому получается, что чиновник на сегодняшний день, вот в силу того, что у нас принцип разделения властей, он, в общем-то, не так четко действует, как хотелось бы. Поэтому на сегодняшний день исполнительная власть имеет возможности проводить через Думу те законы, которые ей
интересны.
Да. И с одной стороны, вот понимаете, в чем дело? Чиновник с чиновником разговариваешь, он говорит, вы понимаете, в чем дело? Это все очень правильно. Вот принимает Дума закон, не обеспеченный финансированием, ну, в пенсионном законодательстве. Вот. И получается, суды выносят решение, а мы их исполнить не можем, в бюджете нет средств. А с другой стороны, все-таки давайте мы с вами говорить, что исполнительная власть – это менеджеры, которые должны исполнять законы. Если они не могут исполнять, то они просто должны признаться в том, что они не могут исполнить хорошее законодательство. А не они должны все-таки диктовать закон и регулировать наши с вами права. Вот это проблема, которая остается.
Очень жалко только, что сами менеджеры это плохо понимают. Во всяком случае, судя по тем результатам исследований, которые провел Transparency International в конце года, как раз в декабре, о том, насколько возросла коррупция в России, ну, барометр мировой коррупции они составляли и проверяли коррупцию в России. Можно сделать вывод, что чиновники многие себя не только не ощущают менеджерами, которые работают, поскольку их делегировал на это народ, но они и сверх того берут, сверх той зарплаты, которую народ им сам из своих же налогов и выплачивает. Первая часть нашей передачи подошла к концу. Я напомню, что в эфире звучит «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Независимого экспертно-правового совета, судья в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и адвокат Сергей Насон. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Россия даст согласие на проведение в Лондоне выставки картин из российских музеев, так как в Великобритании принят закон о защите произведений искусства от конфискации. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков, отметив, что картины отправятся в Лондон, как только удастся решить все технические вопросы. В дагестанском городе Дербент ведется расследование взрыва, в результате которого погиб сотрудник уголовного розыска. Машина, в которой находился майор милиции, взорвалась вчера вечером. В Якутии несколько сот человек, пятый суд остаются без отопления. В поселке Артык, где повреждена теплотрасса и остановлена котельная, температура в эти дни опускается ниже минус 50 градусов. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января. По сообщению избирательной комиссии, к сегодняшнему вечеру должны поступить доклады о ситуации во всех провинциях, на основании которых завтра и будет принято решение. В Ираке жертвами нападения сегодня стали не менее 6 человек. В окрестностях Багдада смертник подорвал бомбу около патруля местных сил самообороны. В провинции Диала два солдата погибли, подорвавшись на заложенной у дороги мине. Король Испании Хуан Карлос посетил испанских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане. Монарх, сопровождаемый министром обороны Хосе Антонио Алонсо, побывал на военной базе в афганской провинции Герат, а поездки короля заранее не объявлялось. Северная Корея не выполнила обещание остановить реактор в Ёнбоне и представить информацию о своих ядерных объектах до конца этого года, заявил Госдепартамент США.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной члены независимого экспертно-правового совета, судья в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и адвокат, кандидат юридических наук, доцент Сергей Насонов. Сегодня мы подводим юридические итоги 2007 года. Я, опять же, смотрю в тот список, который я подготовила для передачи, список тех тем, которые чаще всего обсуждались в 2007 году. Ну, во всяком случае, их мы точно обсуждали в рамках передачи «Правосудие». Так вот, в 2007 году, точнее, с марта 2007 года, страны, 104 было в конце сентября, стали участницами Международной конвенции о правах инвалидов. О том, чтобы Россия вступила в эту конвенцию, просят тоже все российские общества защиты прав инвалидов, потому что им это просто жизненно необходимо. Речь идет об улучшении социального статуса этих людей, о том, какие возможности им могут быть представлены. Причем инвалиды, вот, или точнее, как они себя называют, люди с ограниченными возможностями, они не требуют для себя каких-то дополнительных выплат или каких-то денег, они не хотят быть иждивенцами. Но те люди, которые борются за подписание этой конвенции, они просто просят государство обеспечить им равный с другими членами общества доступ к тем же благам, возможности свободного передвижения, возможности обучения. Но, тем не менее, эта конвенция до сих пор не обсуждалась ни в правительстве Российской Федерации, до сих пор не был в Думу внесен, конечно, никакой законопроект, в соответствии с которым эта конвенция могла бы быть ратифицирована. И я думаю, что борьба просто продолжится еще и в следующем году. Возможно, новая Дума, новый состав обратят внимание на эту проблему, и Россия в 2008 году подпишет Международную конвенцию о правах инвалидов. Кроме всего прочего, в той же Государственной Думе в конце года появились идеи о внесении поправок к Семейному кодексу Российской Федерации и некоторым другим законодательным актам, регулирующим вопросы участия родителей в воспитании детей. Ну, это все во многом было сделано, потому что 2008 год объявлен годом семьи. И на этой волне появились поправки. Одни прошли как бы незаметно, то, что касается возможности регистрировать браки там, где люди захотят, а не обязательно только в ЗАГСах. Но были и предложены такие изменения, которые повергли в ужас разведенных отцов детей, которые посчитали, что эти изменения могут их фактически оставить без прав на отцовство. А речь идет о том, чтобы в случае развода родителей тот родитель, который остается проживать с ребенком, мог решать судьбу ребенка, не оглядываясь на второго родителя. То есть не брать, например, у него согласие на вывоз ребенка за границу, не согласовывать с ним вопросы, связанные с лечением. С одной стороны, в этом есть какая-то логика, поскольку действительно многие женщины разведенные сталкиваются с серьезными проблемами, когда хотят уехать отдыхать и не могут найти папу, от которого требуется это согласие. С другой стороны, есть и вполне себе добросовестные отцы, которых, как утверждают правозащитники, но во всяком случае члены движения «Отцы и дети» гораздо больше, которые считают, что таким образом их лишают просто всяческих прав и возможности общаться с ребенком, участвовать в его судьбе. Вот это очень серьезно обсуждалось, и, возможно, что-то еще изменится. В любом случае остается повод для дискуссии. Ну, а я хочу вернуться к тому, что происходило в сфере уголовного права, даже, наверное, уголовно-процессуальной. К концу года, буквально за неделю до Нового года, Юрий Чайка, генеральный прокурор Российской Федерации, встречался с журналистами, где, в частности, сообщил, что Генеральная прокуратура готовит законопроект, цель которого – сократить население следственных изоляторов, сократить сроки рассмотрения дел, а для этого предложил все преступления, которые не тяжкие или средней тяжести, отдать на откуп надзорным органам. Сергей Александрович, на ваш взгляд, есть ли в этом какой-то смысл? И так ли уж все после этого сократится и изменится? И вообще, насколько вероятно, что этот закон в конечном счете примут?
Марьян, я начну с ответа на последний вопрос. Я полагаю, что, конечно же, он будет принят. Сомневаться в этом не приходится. Даже просто оглядываясь на то, как быстро принимались законы, которые были инициированы Генеральной прокуратурой, в частности. А вот ответ на второй вопрос, приведет ли это к позитивным изменениям, сократит ли это срок расследования дел и действительно ли это сократит население следственных изоляторов. Я, откровенно говоря, думаю, что этого не произойдет. По нескольким причинам. Ну, во-первых, сама идея передать дела о преступлениях средней тяжести, исключительно практически все эти дела в органы дознания, особо ни на чем не основана. Я не думаю, что органы дознания способны в состоянии, в отличие от органов следствия, более эффективно, более объективно и даже более быстро расследовать эти дела. Что касается преступлений небольшой тяжести, здесь есть тоже со стороны Генеральной прокуратуры некая доля лукавства, потому что эти дела и так сейчас находятся в компетенции органов дознания. Какой-то совершенно ничтожный процент расследуется этих дел органами следствия, как правило, МВД. Поэтому здесь передавать нечего. Дознаватель менее самостоятелен, чем следователь. Срок дознания сейчас по законодательству может продлеваться до 6 месяцев, даже до 12 месяцев в отдельных случаях. Поэтому нельзя говорить о том, что дознание – это какая-то ускоренная процедура. Но в дознании есть один колоссальный минус, которого нет в следствии. Потому что по действующему законодательству лицо становится обвиняемым при расследовании дела в форме дознания только в момент окончания дознания. Весь процесс гражданин...
То есть получает статус обвиняемого,
да, что получает статус важно. Обвиняемого в самом конце. Весь процесс, он вообще может быть либо свидетелем, либо подозреваемым, но не может четко получить информацию о том, что же конкретно ему предъявляют, какое обвинение в отношении него сформулировано. И лишь после того, как ему объявляют, что дознание окончено и вручают обвинительный акт, он наконец-то узнает, в чем же его обвиняют. Вот вследствие этого нет. При расследовании дел в форме предварительного следствия лицо привлекается в качестве обвиняемого, имеет право знать, в чем оно обвиняется. Поэтому я не думаю, что передача большей части дел о преступлении средней тяжести в органы дознания повысит резко уровень защиты прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве.
Владимир Иванович, так может быть это и хорошо, что люди до последнего не знают, что они обвиняемые. Они не нервничают понапрасну. Ну, свидетели, свидетели, все хорошо. Это все делается во благо, мне кажется.
Владимир, я думаю, что законодатель меньше всего об этом думал. Ну, а что касается момента признания, то давайте все-таки с вами посмотрим правде в глаза и скажем, что до этого момента человек очень много процессуальных шансов теряет для того, чтобы защитить себя и представить доказательства своей невиновности. Поэтому это вообще-то, на мой взгляд, и ограничивает действие принципа презумпции невиновности, поскольку в данном случае презюмируется, что человек невиновен. А если ему предъявлено обвинение в чем-то, то он может, по крайней мере, представлять доказательства своей невиновности. А здесь в конце ему говорят, вот ты был невиноват, была презумпция, а теперь ты виноват, и ты лишаешься любого права представить доказательства своей невиновности. Поэтому здесь, в общем-то, посыл такой лукавый тоже, на мой взгляд.
Что еще произошло в сфере гражданского права в 2007 году, на что я, может быть, не обратила внимания?
Вот, на мой взгляд, все-таки мы с вами должны говорить, если подводить итоги правовые года, о том, все-таки вот с правовыми знаниями нам стало жить легче или все-таки сложнее. Не могу сказать, что легче, но какие-то подвижки все-таки намечаются, в том числе и по участию нас с вами, общественных представителей, в оценке деятельности наших чиновников. Появился указ президента 3 марта 2007 года, 269, там тоже мудреное название, но суть его заключается в том, как разрешать конфликт интересов на государственной службе, вот, и как по праву оценить поведение государственных служащих. Так вот, по этому указу сейчас должны быть созданы комиссии, которые будут оценивать поведение государственных служащих. И в эти комиссии должны входить представители гражданского общества, не менее 1/4 части. Поэтому на самом-то деле сейчас появляются какие-то возможности, в общем-то, участвовать представителям гражданского общества в том, чтобы давать оценку чиновникам. Ну, на мой взгляд, это очень важно.
Хорошо, дадут оценку чиновникам. А что будет происходить после того, как комиссии будут давать свои оценки чиновникам? Их будут увольнять, штрафовать, наказывать? Что с ними будут делать?
Вы понимаете, в чем дело? Ну, это же тип 1 квалификационной коллегии судей. Если принимает решение, то судья теряет свой статус. Прекращаются его полномочия. Примерно такие же полномочия получают и вот эти комиссии, которые будут высказывать свое мнение, которые будут уже доказательством для принятия решения по отношению к чиновнику, в отношении которого оно состоялось. Поэтому это будет уже решение, которое будет обладать обязательственным статусом для лица, принимающего решение. Это не общественное мнение, а это уже оценка компетентного органа поведения госслужащего. И на основании этой оценки к нему должны быть приняты предусмотренные законодательством меры.
То есть фактически у граждан появляется дополнительная надежда на то, что чиновники будут работать добросовестно, чего от них в принципе требуется и так изначально. Сергей Александрович, что еще нового интересного произошло в сфере уголовной в 2007 году, на что я не обратила внимания или о чем, может, вас не спросила?
Ну вот несколько таких моментов есть, которые меня, в частности, заинтересовали. Во-первых, снижены полномочия несудебных органов по вторжению в частную жизнь человека и гражданина. Теперь выемка любой информации, которая содержит тайну, охраняемую федеральным законом, не только государственную тайну, например, тайну переписки, тайну медицинскую тайну, банковскую тайну, выемка этой информации возможна только по решению суда. Поэтому сам следователь или дознаватель изъять какие-то документы, содержащие, например, сведения об обращении в медицинское учреждение, без судебного решения не вправе.
Подождите. Вот здесь давайте уточним. То есть теперь следователь должен получить судебное решение для того, чтобы отправить запрос, например, в поликлинику относительно конкретного гражданина или в мобильную компанию, чтобы получить распечатки его звонков, или в банк для того, чтобы узнать, как движутся деньги.
Совершенно верно, потому что вот эта информация, которая находится в этих учреждениях, которые вы назвали, она как раз и содержит тайну, охраняемую соответствующими федеральными законами и основами законодательства об охране здоровья и законом о банках и банковской деятельности. Вот. Другое дело, как на практике этот закон будет применяться. Я, откровенно говоря, думаю, что можно ожидать массовых просто нарушений, потому что сложившиеся обыкновения, они исключают обращение. Из других изменений, которые произошли в законодательстве, очень интересное изменение было внесено в закон об оперативно-розыскной деятельности. Впервые вот с момента принятия закона, это 10 с лишним лет, запрещено оперативным сотрудникам склонять, побуждать в прямой или косвенной форме граждан к совершению противоправных действий, провоцировать преступления, фальсифицировать результаты.
А до этого, вот откуда появилось это изменение в закон?
Я поясню.
До этого не склоняли и не побуждали, и так все стало плохо, что решили написать
Конечно,
в законе?
Конечно, и склоняли, и побуждали, и, собственно, раскрытие некоторых преступлений, в принципе, основано исключительно на провокации. Я думаю, что в какой-то степени побудило нашего законодателя к таким изменениям практика Европейского суда. Потому что, вот, например, по делу Ваньян против России, по делу Худобин против России, Европейский суд признавал нарушением 6 статьи Конвенции раскрытие преступлений путем провокации. Это тоже стало, к сожалению, обыкновением вот такой правоохранительной деятельности в этом направлении. Я не думаю, что, конечно, что-то глобально поменяется после этой поправки в закон, но, тем не менее, вот такая формулировка появилась.
Владимир Иванович, с вашей точки зрения, что-то еще мы упустили из интересного в 2007 году?
Вы знаете, в чем дело? Ну, мы, по-моему, не сказали о самом главном, ведь мы впервые в этом году провели выборы по новой системе. Вот, поэтому все-таки с вами должны сказать, что вот ограничение прав личности, стремление к тому, чтобы наша личность все-таки для того, чтобы реализовать свои избирательные права, оно все-таки входило в какие-то партии, в какие-то структуры. Вот. Все-таки стремление есть у государства к тому, чтобы вот как-то наших граждан подвигнуть к тому, чтобы они объединялись в какие-то, в общем-то, организации, в политические, другие общественные организации. И мне очень интересен показался социологический опрос, который тоже самое дает ей правительственная газета российская, вот о том, а все-таки каково доверие к тем организациям и к тем структурам, которые вот сейчас в том числе и вновь образованы по новой системе. Так вот у нас доверие Государственной Думе к Совету Федерации ничуть не возросло. Вот, весьма низкий процент доверия к профсоюзам. Но что меня удивило, в общем-то, очень высок процент доверия к правозащитным организациям.
Ну, я даже думаю, чем это могу предположить, чем это можно объяснить. Потому что правозащитников считают какими-то оголтелыми и сумасшедшими людьми, которые непонятно для чего вообще лезут на рожон, конфликтуют и защищают людей. Понятно, что в сфере правозащитной вообще не идет речи о коррупции или там совсем-совсем какой-то небольшой сотой доли опрошенных могут допустить, что правозащитники коррумпированы, например. Но, с другой стороны, есть и мнение относительно того, что правозащитники – это такие засланные товарищи-то, потому что они живут на иностранные гранты в большинстве своем. Может быть, они тут ведут шпионскую деятельность подрывную. И очень многих, во всяком случае, из личных бесед я знаю, что правозащитная деятельность многих людей в России даже раздражает, потому что, ну, зачем? Зачем об этом говорить? Ну, так потихоньку, пока это людей не касается, пока каждого конкретного человека не коснется какая-то проблема, связанная с сотрудниками милиции, например, или с произволом чиновников, он считает, что вот те, кто ходит на какие-то митинги, пикеты, или в судах пытается отстоять свое право, они какие-то сумасшедшие люди. Сергей Александрович, на ваш взгляд, вообще правозащитное движение в России, насколько оно перспективно сейчас, насколько оно развито и насколько оно сильно для того, чтобы противостоять давлению со стороны официальной власти?
Марьян, я считаю, что, конечно, и тут есть в каком направлении развиваться и поводов для того, чтобы противостоять некоторым незаконным действиям власти предостаточно. Но вот что я хотел бы отметить. В этом году в законодательстве были внесены изменения, которые как раз направлены на ограничение деятельности правозащитного движения. Ведь не секрет, что законодатель весь год активно боролся с экстремизмом. Это проявилось и в текстах законов. Ну, например, появилось понятие «преступление экстремистской направленности». Вот такое клеймо, которое было поставлено, кстати, на очень большое количество составов, начиная от угрозы убийством, кончая хулиганством. Что произошло с хулиганством, это вообще отдельная тема. Это, пожалуй, одно из самых незаметных изменений законодательства, которое будет иметь глобальные последствия. С момента принятия нового кодекса, это 96-й год, была закреплена концепция только насильственного хулиганства, как уголовно наказуемого деяния. То есть, если хулиганство не сопровождается насилием, не сопровождается повреждением имущества, это административный проступок. И вот в этом году впервые мы вернулись на ту плоскость, от которой отошли в 96-м году. Изменена 213-я статья Уголовного кодекса, и под хулиганством стало просто пониматься грубое нарушение общественного порядка, выражающееся явное неуважение к обществу. Ну, конечно, тут есть два признака с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Но не говорится о последствиях. То есть, образно говоря, человек с бейсбольной битой выходит в общественное место, произносит несколько фраз в отношении, там, не знаю, правительства, неопределенного круга лиц, до 5 лет лишения свободы.
Он признается хулиганом и экстремистом
одновременно? 213-я статья, часть первая в чистом виде. До этих изменений можно было говорить только об административном проступке. А второй признак, если этими действиями, даже если он без оружия был, просто без оружия, без бейсбольной биты, но при этом он эти действия совершал по мотивам политической, идеологической вражды или ненависти в отношении какой-либо социальной группы, ну, например, олигархов или, например, каких-нибудь там бизнесменов. Даже если он был с пустыми руками, можно говорить о том, что здесь есть состав. Вот я думаю, что это просто, скажем так, формально статистику повысит возбуждение дел по этому составу. Ну и, конечно, естественно, это ужесточение законодательства, которое совершенно явно на что направлено вот на разного рода акции протеста, марши несогласных и прочее.
Владимир Иванович, а что вообще происходит с законодательством? Какой-то метаморфозы странные, поскольку когда Россия вступала в Совет Европы, она брала на себя обязательства, я об этом просто не устаю повторять практически в каждой передаче. Вступая в Совет Европы, Россия взяла на себя обязательство либерализовать законодательство, не только уголовное, но и административное, и в некоторой степени там и гражданское, то, что касается гражданских дел. И сначала все так и было. А что происходит теперь? Вернулась возможность конфискации имущества, усиливается ответственность за хулиганство, ведь фактически это ответственность. Борьба с экстремизмом ведется тоже какими-то, если можно так выразиться, экстремистскими способами. Что это такое? Россия отказывается от своих обязательств? России не интересен Евросовет?
Вы знаете, в чем дело? Ну, насчет либерализации, в общем, стоит очень хорошо подумать, потому что не только вот то, что вы перечислили, но и количество административных составов у нас возрастает в разы. Вот, то есть мы с вами находимся под прессом ответственности, и тут только остается уповать на нашу с вами старинную фразу, что жестокость наших законов, в общем-то, она
компенсируется
необязательностью их исполнения, вот, избирательностью их исполнения. Поэтому понимаете, в чем дело? С одной стороны, конечно же, в общем-то, либерального в нашем законодательстве становится все меньше, но дело в том, что у нас избирательное применение законодательства происходит и к общественным организациям. Вы сказали, вот ты враг, если ты получаешь какие-то деньги на какой-то грант.
Шпион, конечно.
Вот, потому что ты, в общем-то, непонятно от кого получил, значит, ты не можешь уже быть правозащитником, ты не можешь право защищать. Вот, то есть подмена понятий происходит, не существо деятельности оценивается, да, вот, а откуда источники финансирования. На мой взгляд, надо все-таки смотреть на содержание деятельности. Вот, когда мы с вами говорим о чиновниках, которые берут взятки, я думаю, что они тоже действуют не в интересах государства, однако мы с вами не говорим и никого не пытаемся обвинять в этом. Поэтому, в общем-то, либерализации, конечно, становится в законодательстве все меньше, но и здесь опять-таки задача правозащитных организаций, общественных организаций, все-таки делать все возможное и невозможное, чтобы давать оценку происходящим процессам. В конце концов, мы можем тоже проводить общественную экспертизу происходящих процессов.
Ну и, наконец, мне хотелось бы от каждого из вас услышать небольшой, может быть, прогноз на 2008 год. Ну, есть события, которые вполне себе предсказуемы, как, например, там, вступление 1 января 2008 года в силу 4-й части Гражданского кодекса или вступление в силу в феврале закона об исполнительном производстве поправок к Гражданско-процессуальному кодексу. А то, о чем пока не говорится, но вот как вы предполагаете, какие изменения могут быть внесены в 2008 году в законодательство, Сергей Александрович?
Я скажу только о том, чего я больше всего опасаюсь. Потому что ожидать каких-то позитивных изменений в уголовно-процессуальном законодательстве или в уголовном не приходится. Вот я больше всего опасаюсь, что будет сокращена компетенция суда присяжных. Об этом очень много и активно в последнее время говорят. И я думаю, что рано или поздно вопрос об этом возникнет. Вот сегодня мы говорили об управляемом суде, о предсказуемом суде. Суд присяжных к таким судам все-таки не относится, это вызывает очень сильное раздражение у тех, кто хотел бы видеть любой суд в России предсказуемым и управляемым. Естественно, мало будет хорошего, если произойдет, а это, скорее всего, случится, перевод ряд составов в ведении дознания и следствия. Как сегодня уже говорилось, вряд ли это отразится на правах и свободах граждан. Те изменения,
нет,
которые...
Это наверняка это как-то отразится, но не факт, что они будут
сторону,
больше защищены.
Конечно. Кроме того, готовится сейчас постановление Пленума Верховного Суда, и которое в следующем году будет однозначно принято, о кассационном производстве. Тот проект, который довелось изучить, вызывает просто очень сильные опасения. Потому что Верховный суд предлагает суду кассационной инстанции самому решать, вызывать осужденного в суд или нет. Понятное дело, на практике, как эти нормы будут применяться нашими судами при рассмотрении дел. Поэтому, вот, конечно, очень бы хотелось надеяться, что уголовно-процессуальное законодательство, оно останется на тех позициях хотя бы, на которых оно стоит сейчас в конце этого года.
Во всяком случае, на тех же идейных позициях.
На тех же идейных позициях, да.
Если уж не говорить о чистом виде. Владимир Иванович.
Мне хочется, чтобы все-таки у нас была либерализация при урегулировании гражданских споров, и поэтому я надеюсь, что в будущем году у нас появятся примирительные механизмы урегулирования гражданских споров. И дальше, я думаю, что все-таки система третейского урегулирования, она будет у нас защищать права наших с вами граждан, в том числе от произвола чиновников.
То есть надо пропагандировать просто третейские суды? Вы это предлагаете сделать?
И примирительные процедуры, посредники и так далее, чтобы все эти у нас структуры действовали и разрешали разногласия, которые возникают в нашем обществе. На мой взгляд, это самый цивилизованный путь.
Но, насколько я понимаю, вот в арбитражном процессуальном кодексе там существует и четко расписана примирительная процедура. В гражданском процессуальном кодексе разве этого нет?
Там, вы понимаете, в чем дело, там вскользь говорится об этом, но сейчас в Думу был внесен закон о применительных механизмах, вот в том числе и в трудовых отношениях, поэтому я надеюсь, что это будет принято, это будет развиваться. А арбитражный процесс – это все-таки процесс предпринимательской деятельности, а мы говорим о защите прав человека и гражданина. Вот пока для защиты прав и свобод человека и гражданина вот это третейское урегулирование используется весьма и весьма слабо.
Спасибо, Владимир Иванович, спасибо, Сергей Александрович. Передача «Правосудие» подошла к концу. Но, собственно, это был не только последний выпуск передачи «Правосудие» в 2007 году, но и вообще последний выпуск передачи «Правосудие» в том виде, в котором вы привыкли ее слышать. Теперь я буду общаться с вами посредством передачи «Человек имеет право», которая выйдет в эфир уже 5 января, в субботу, в 4 часа дня. Пожалуйста, слушайте, это будет немножко другая передача, но я думаю, что она останется не менее интересной для вас. В студии со мной сегодня итоги 2007 года подводили члены независимого экспертно-правового совета, судья в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и адвокат, кандидат юридических наук, доцент Сергей Насонов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире.
Когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».